Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джордж Оруэлл. «Дорога на Уиган-Пирс». Перевод с английского Веры Домитеевой. Часть первая. Глава первая. Первым утренним звуком был топот фабричных работниц, грохотавших по булыжнику деревянными подметками. По-видимому, еще раньше раздавался фабричный гудок, но он меня ни разу не разбудил. Рассчитанную на четверых постояльцев спальню, довольно гнусную берлогу, отличала неуютность помещений, используемых не по назначению. Сняв год назад обычный жилой дом и приспособив его под лавочку, торгующую требухой и меблированные комнаты, брокеры не сподобились набраться сил да выкинуть кое-какой доставшийся вместе с жилищем хлам. Так что спали мы, квартиранты, в том, что еще опознавалось как гостиная. С потолка свисала тяжеленная стеклянная люстра, обросшая пылью, будто мехом. Вдоль одной из стен громоздилось резное чудище, нечто среднее между буфетом и витриной, с массой выдвижных ящичков и зеркальных вставок. Кроме того, имелись когда-то цветастый, линялый, как половая тряпка, ковер, два стула с позолотой и драными сиденьями, а также одно из тех старомодных, набитых конским волосом кресел, с которых ты, стараясь усидеть, непременно соскальзываешь. Превращение в спальню совершилось путем впихивания среди этой рухляди четырех коек. Моя кровать стояла в правом углу, около самой двери. Поскольку вторую кровать установили впритык поперек моей, дабы позволить двери открываться, спал я, поджав ноги, распрямленные они пинали бы в поясницу соседа. Им был пожилой человек, мистер Рейли, механик наверху одной из шахт. По счастью, ему требовалось отправляться на работу в 5 утра, благодаря чему я мог, наконец, вытянуться и хоть пару часов поспать нормально. Койку напротив занимал шахтер-шотландец, пострадавший в забое при обвале. Его придавило каменной глыбой, которую удалось сдвинуть лишь через 2 часа, и получивший из увечий 500 фунтов компенсации. 40-летний богатырь, сидеющий, с короткими усами, типаж старшего сержанта, он допоздна валялся на кровати, куря коротенькую трубочку. Четвертым спальным местом пользовались коммивояжеры, распространители газет, рекламные агенты и прочие кратковременно гостившие люд. Эта кровать была двуспальной, значительно комфортнее остальных. Я сам провел на ней первую здешнюю ночь, затем меня переместили ради нового клиента. Полагаю, все вновь прибывшие в первую ночь нежились на двуспальном ложе, служившем своего рода приманкой. Окна, понизу плотно забитые красными мешками с песком, никогда не отворялись. И утром комната воняла, как клетка хорька. Проснувшись, ты этого не замечал, но стоило тебе выйти и вернуться, запашок крепко шибал в нос. Я так и не узнал, сколько же в доме было спален. Однако диво дивное, там со времен еще до брукеров имелась ванная. Внизу стандартная для подобных жилищ кухня-столовая с гигантской открытой плитой, топившейся круглые сутки. Дневной свет только через потолочный люк, поскольку с одной стороны был магазин, а с другой — кладовая, из которой шел ход в некое сумрачное подземелье с запасом рубца. Частично перекрывая дверь кладовой, раскинулся бесформенный диван, на котором в ворохе грязных одеял возлежала владелица нашего пансиона, постоянно недомогавшая миссис Брукер. Суть заболевания этой дамы с большим желтовато-бледным и страдальчески озабоченным лицом оставалась неясной. Подозреваю, что единственной причиной ее нездоровья являлось переедание. Перед плитой почти всегда висело сохшее на веревке белье. В центре комнаты стоял широкий кухонный стол, за которым ели и члены семьи, и постояльцы. Непокрытым я этот стол ни разу не видел. Но мне доводилось разглядывать устилавшие его слои. В самом низу старые газеты, заляпанные соусом, затем липкая белая клеенка, затем кусок зеленой саржи, а поверх всего грубая льняная скатерть, которую вытряхивали редко и не меняли никогда. Крошки от завтрака встречали тебя и за ужином. У меня вошло в привычку, подметив специфические крошки, изо дня в день наблюдать их передвижение по столу. Торговое помещение было узким и холодным. Звездочками в ночи белели приклеенные снаружи к стеклу грязного витринного окна остатки старых рекламных листовок шоколада. На мраморной стойке лежали огромные свернутые пласты очищенного белого рубца. Рядом нечто темное и мохнатое под названием «черный рубец» и прозрачно светящиеся свиные ножки. Типичная ловчонка, где клиентам предлагается тушеный горох с требухой и мало что еще, кроме хлеба, сигарет и консервов. Витрина также зазывала чаем, однако просьбы относительно него обычно с извинением отклонялись. Мистер Брукер, бывший шахтер, уже 2 года безработный, всю жизнь наряду с горняцким трудом занимался тем или иным предпринимательством. Одно время они с женой держали паб, но потеряли лицензию на азартные игры в своем заведении. Вообще, я сомневаюсь, давал ли выгоду какой-либо их бизнес. Похоже, они были из тех, кто заводит коммерческое дело главным образом, чтобы ворчать по поводу убытков. Темноволосый, мелкий в кости, внешне похожий на ирландца, вечно угрюмый мистер Брукер изумлял неопрятностью. Мне не припомнить его с чистыми руками. Ввиду инвалидного состояния миссис Брукер, кормлением жильцов большей частью распоряжался он, и, как свойственно грязнулям, делал это сколь неряшливо, столь и медлительно. На поданном им бутерброде всегда красовался черный отпечаток большого пальца. Даже когда он ранним утром отправлялся в таинственную пещеру позади дивана миссис Брукер вытащить из подпола очередную часть продаваемой требухи, руки у него уже были черными. От квартирантов я слышал жуткие рассказы насчет места хранения рубца. Говорили, что там кишмя кишат тараканы. Не знаю, как часто хозяева заказывали свежую партию товара, но интервалы явно были длительны, ибо миссис Брукер имела обыкновение датировать ими давние случаи. «Дайте-ка вспомнить, с тех пор мне уж 3 раза заморозку, то есть мороженый рубец, привозили». Нам, постояльцам, данный рубец к столу никогда не подавали. Тогда мне представлялось, что из-за экономии дорогого продукта. Теперь, я думаю, просто по причине нашей слишком хорошей осведомленности о нем. Сами брукеры, как я заметил, свой рубец тоже никогда не ели. Постоянными жильцами были только шахтер-ирландец мистер Рейли, 2 престарелых пенсионера и безработный на госпособии, который звался Джо. Личности его типа фамилий как бы не имеют. Шотландец при тесном общении оказался занудой. Подобно многим потерявшим работу, он слишком много времени проводил за чтением газет, так что, если ему не препятствовать, часами мог разглагольствовать о вещах наподобие желтой угрозы, дорожных убийств, астрологии или конфликта между наукой и религией. 2 стариков, как полагается, приговорило доживать в чужом углу официальная система по назначению пенсии неимущим. Вручая брукерам свои еженедельные 10 шиллингов, пенсионеры получали то, чего можно ждать за эту сумму – койку на чердаке и питание, состоявшее в основном из хлеба с маргарином. Один из них, так сказать, старший, угасал от какой-то зловещей хвори, видимо, от рака, поднимаясь с постели лишь в те дни, когда приходилось ходить за пенсией. Другому, по прозвищу Старый Джек, было 78 лет, из которых он больше 50 проработал в шахте. Он сохранил и живой, и ум, и темперамент, но, что удивительно, помнил, казалось, только опыт своей юности, начисто позабыв о механизмах и прочих новшествах современных шахт. Старик любил мне рассказывать об укрощении впряженных в вагонетки